Татьяна Тронина. Лабиринт, наводящий страх. Глава первая. Мы жили по соседству. Над городом нависла глубокая черная ночь. Людей не было, лишь изредка, шурша шинами, стремительно проезжали автомобили. Запоздавшие водители торопились домой и изо всех сил давили на газ, не обращая внимания на красный сигнал светофора. В большом парке у реки было совсем темно. Ветер шелестел молодой листвой, и казалось, будто это деревья тихо бормочут страшную сказку. В старом доме, что находился как раз напротив парка, горело только одно окно. У окна сидела Пелагея Потаповна, которой не спалось. Пелагее Потаповне было ровно 80 лет, и потому не было ничего удивительного в том, что ей решительно не хотелось ложиться в кровать. У пожилых людей нередко бывает бессонница. Она чутко прислушивалась к тому, что творилось за распахнутым окном. Внезапно теплый майский ветерок словно замер, и на улице сделалось совсем тихо. «Вот, опять!» — недовольно пробормотала старушка. «Сейчас опять начнется!» И точно, над рекой, одетой в гранит, и темным парком пронесся негромкий, леденящий душу вой. Этот странный звук не мог принадлежать ни человеку, ни другому живому существу. Если только, может быть, волку. Но разве волки живут в городе за пределами зоопарка? Пелагея Потаповна была городской жительницей, да и в зоопарк она давно уже не наведывалась. Поэтому, услышав в очередной раз этот вой, она перекрестилась и сказала громко, с большим чувством: «Тьфу на тебя, нечистая сила!» В соседней комнате сразу же кто-то зашуршал, и к Пелагее Потаповне вышла сонная женщина с растрепанными волосами. Это была ее дочь. «Мама, вы опять шумите!» С досадой произнесла она. «Третий час ночи! Вы о внуке подумайте! Ему завтра в школу к 8, еще 6 уроков потом!» «Сонечка, нам надо уехать отсюда!» Решительно произнесла старушка и махнула в сторону окна. «Это нехорошее место. Нам здесь всем грозит опасность. Предлагали нам в прошлом году переехать в Марьино».
«Какое еще Марьино?»
зевнула ее дочь. «Скажете тоже. Лучше бы спать ложились, а то мерещится вам бог знает что». Скоро в доме все утихло, свет в окнах погас. В третьей, самой дальней комнате спал Максим, внук Пелагеи Потаповны, ученик средней школы. Он ничего не слышал и ни о чем не догадывался, потому что накануне целый вечер играл в футбол и здорово устал, и даже нечистая сила не смогла бы его сейчас разбудить. Вой тем временем повторился. Негромкий, но очень зловещий, словно тот, кто его издавал, мечтал вырваться на свободу. «Если я вырвусь, — словно бы говорил он, — вам всем не поздоровится. И вообще, попадитесь мне только в лапы, никто вам тогда не поможет». Начало мая для Максима Ножкина выдалось на редкость неудачным. Во-первых, историчка наставила ему кучу двоек и грозилась карами небесными, если Макс их не исправит. Во-вторых, какой-то очень нехороший человек, самый мягкий эпитет, который мог подобрать Макс для этого неизвестного типа, утащил его футбольный мяч. Мяч был просто суперский, его подарил папа на день рождения. В-третьих, баба Поля совсем разошлась и требовала теперь чуть ли не каждый день куда-то уехать. Макс как мог успокаивал ее, но старушка ничего не желала слушать. «У нее идея фикс», — сказал тогда папа. «Соня, может, правда, нам надо куда-нибудь уехать?» Маме это тоже не понравилось. «И ты туда же!» — закричала она сердито. «А если она нас в Антарктиду позовет? Или куда-нибудь в Новую Гвинею?» «Ну, в Антарктиду я точно не хочу», — сказал папа. «А вот насчет Новой Гвинеи можно подумать». В общем, неприятности на самом деле были пустяковыми. Тем более, что Вова Баранов из соседнего подъезда предложил новый мяч. Правда, с условием, что его возьмут вратарем. Его взяли. Не из-за мяча, конечно. У всех они были, только не такие хорошие, как тот, что украли у Макса. А потому что Соломатин, который обычно стоял на воротах, сломал ногу и теперь лежал в больнице. Как-то вечером, после очередного товарищеского матча, Макс сидел во дворе. Все мальчишки уже разбежались по домам, лишь он один остался сидеть на заборе, ограждавшем спортивную площадку. Он напряженно размышлял о том, каким образом мог пропасть папин подарок. Он хорошо помнил, что в тот день они с ребятами не смогли провести очередную товарищескую встречу, потому что прибежала младшая сестра Соломатина, 8-летняя Ирочка, и сообщила с печальным, но не лишенным ехидности видом, что ее брат сломал ногу. Вообще непонятно, почему эти девчонки так пренебрежительно относятся к столь популярному виду спорта. Стало ясно, что игра без вратаря не состоится, и все отправились в парк покататься на аттракционах. Макс, чтобы лишний раз не забегать домой, спрятал мяч в одном надежном месте, на окраине парка, недалеко от забора, где лежала куча строительного мусора. Там собирались делать детскую площадку с качелями, песочницей и фигурами сказочных персонажей, но почему-то так и не собрались. Потом... Макс напряг свою память. Потом он, очевидно, занялся еще каким-то важным делом, потому что явился домой в 9:30 и с пустыми руками. Забыл, просто-напросто забыл! На следующий день, сколько ни разгребал он кучу строительного мусора, весь с головы до ног перепачкавшись в звездке, сколько ни прочесывал кусты, своего мяча так и не нашел. Очевидно, там был еще кто-то, кто обнаружил его тайник. Размышления Макса прервала Маринка. Она вышла из соседнего подъезда с независимым видом, прошлась вдоль дома, потом словно бы случайно оказалась рядом с Максом. «Дурака валяешь?» спросила она, глядя на Макса снизу вверх, задрав подбородок. «Шел бы ты, Ножкин, домой, таблицу умножения повторять». «А тебе чего?» Не слишком дружелюбно отозвался Макс. «Ты бы лучше деньги за свои советы брала, давно бы миллионершей стала». Эта Маринка, хоть и училась в параллельном классе, Макс в 7-Б, а Маринка в А, вела себя так, словно была на целых 10 лет старше и считалась признанной кинозвездой. Маринка, услышав последние слова Макса, нахмурилась, но отступать не пожелала. «Слушай, Ножкин!» — сказала она сурово. «Ты вот что! Вместо того, чтобы тут без дела сидеть, пошел бы и помог мне попугая найти». «Какого еще попугая?» — опешил Макс, подозревая в словах своей соседки очередной подвох. «А такого?» «Из окна вылетел!» — вздохнула Маринка, вмиг теряя свой независимый вид. «Зелененький, волнистый, зовут Сенькой». «Его уже кошки, наверное, сожрали», — дружески предположил Макс. «Попугаи, они же бестолковые». «Сам ты бестолковый», — рассердилась Маринка. «Он очень даже сообразительный». Макс, как человек, тоже недавно перенесший потерю, вдруг исполнился к ней сочувствием. «Ладно, давай поищем», — сказал он и, вытянув шею, оглядел двор. Спортивная площадка выглядела совсем пустой, никаких попугаев над ней не летало. «Здесь точно нет», — заключил Макс. «Может быть, с другой стороны дома? Там деревьев больше. У вас окна куда выходят?» Выяснилось, что окна у Маринки выходят как раз в противоположную сторону, где через дорогу находился парк. «Так что ж ты своего Сеньку здесь ищешь? Пошли за дом. А еще отличница. Это как в том анекдоте про одного типа, который искал свои деньги под фонарем, потому что там было светлее». Маринка проглотила упрек. Видимо, ей во что бы то ни стало хотелось найти своего любимца. «Парк большой, найти будет трудно», — сказал Макс. «Но хуже, если твой Сенька улетел за реку. Тогда можешь с чистой совестью распрощаться с ним».